Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма Керенскому и о Керенском. Письма Зиновьеву о Троцком. Отчеты НКВД о настроениях и разговорах в тылу в годы войны. Как говорил еще Пушкин, народ мыслит. В противном случае правительство не тратило бы столько денег, чтобы подслушать, что же он думает. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 13 апреля 99 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Слушайте передачу «Документы прошлого».
Из анонимного письма главе Временного правительства Керенскому. Письмо было написано в конце июля или начале августа 1917 года. «Уважаемый гражданин Александр Федорович, ваш бесспорный ум, ваша явленная всему миру преданность и любовь к революции дают надежду, что все последующее не вызовет у вас чувства обиды или раздражения, а напротив заставит над затронутыми вопросами подумать впервые, а вернее подумать в десятый или в сотый раз, так как трудно допустить, что изложенные здесь простые мысли не приходили еще к вам». В вашем положении и в вашей роли громадное сходство с ролью и положением Николая II, когда он еще был царем. Первое. Дойдя до высших ступеней власти, вы заняли в России место Николая II и сидите в его дворце. Второе. Николай II, от природы слепорожденный, окруженный своей комарильей, не знал подлинного русского народа и только окружающих принимал за народ. Воспитанный в принципах власти, не видел ни для себя, ни для своего народа иных форм правления, как неограниченная монархия, и отвергал все, что действительность успевала доносить до его царских покоев». Вы, воспитанный на доктринах социализма, окруженный узкопартийными людьми, в большинстве случаев пришедшими не из широкой жизни, а из подполья, также далеки от подлинного народа, его насущных жизненных потребностей. Вы также, по-видимому, народа не знаете. Он для вас тот же сфинкс. Николай II свою комарилью принимал за народ, а вы, подонки общества, типичную охлократию принимаете за демократию. Прикажите подготовить вам статистику, и цифры вас убедят, какой громадный процент прямых уголовных преступников вершит судьбу провинции. Углубитесь в вопрос, что из себя представляет Совет рабочих и солдатских депутатов, и опять увидите, что это в большинстве не народ, а улица, в лучшем случае иногда партийные утописты, и во всяком случае в массе толпа, чуждая всякого государственного смысла, способная вести и защищать ленинскую пропаганду. Одним словом, типичная митинговая толпа, которую окрестили вы историческими словами «взбунтовавшиеся рабы». Четвертое. Как невелико было разложение всего государственного организма при Николае II, тем не менее, еще, пожалуй, в феврале он мог бы спасти положение, послушавши голоса истинных друзей народа, назначив парламентское ответственное министерство и предав суду всех изменников отчизны, не исключая и членов своей семьи. Но он был упрям и слеп. При Николае власти не было, был только гипноз власти. Пятое. Теперь судьба России в ваших руках. Власть у вас также нет, а есть только гипноз вашего обаяния. От всех культурных слоев общества к вам идут отчаянные призывы остановить развал России, но, как Николай II, верный только неограниченной монархии, шел за своей комарильей, так и вы, верный только социализму, идете за советом рабочих и солдатских депутатов. Если вы, подобно Николаю II, будете продолжать политику безответственной окружающей вас комарильи, то погубите Россию, до корня разорите ее 80 миллионов населения и, наконец, начисто погубите социализм. Пытаясь на плечах несчастной России проделать то, чего никогда не было и что, наконец, противоречит научному социализму, вы заслужите справедливое проклятие современников, всех политических партий, за исключением подкупленных на немецкие деньги. и в истории ваше имя не займет того почетного места, которое вы по праву заслужили на первых шагах революции.
Письмо журналисту, господину Тан. На выдержку из вашей статьи «Воля народа» от 13 октября, номер 183. Меня нисколько не интересует, кто в какой кровати спит. Но если для вас уж так необходимо поделиться с другими вашими сведениями о том, где, когда, с кем и как спит Керенский, то было бы менее противно, если бы вы высказали это прямо, без намеков. Я спрашиваю себя, существует ли и для чего какой-нибудь союз журналистов, и имеют ли члены его хотя бы элементарные понятия о порядочности, чести или хотя бы чистоплотности? Чем заняты все нагайки в Петрограде, что ни одна из них не может оградить нас от подобных оскорблений? Нас, потому что такие слова должны задевать всех, кто любит Керенского и кто уважает вообще человеческую личность. Но, увы, у нас мужчины заняты словами и сплетнями, а если найдется один головой выше всех, то надо его обезвредить во что бы то ни стало. До чего мы дошли, что журналистам не стыдно и несовестно втянуть в политическую борьбу даже интимную, личную жизнь людей? И для чего? Особенно в таком случае. Ведь тех, кто в Керенском видит не Орлеанскую деву, а скорее святого Георгия, принужденного бороться прежде всего с невежеством, апатией и корыстолюбием своего же народа, нисколько не интересует его девственность. Между прочим, не показательно ли для мужчин нашего времени, что они самого храброго из них причисляют к женскому полу? С самого начала революции я боялась для Керенского мученического венца. Но вышло хуже. Зимний дворец. Каждая мысль о нем превращалась у меня, неверующей, в горячую молитву «Храни вас, Господь, от врагов и друзей, а нас от вашего презрения». И мне кажется, что вторая часть этой молитвы услышана еще менее, чем первая. Если бы Керенский действительно в чем-нибудь изменился, в чем-нибудь изменил бы не нам или революции, а себе, неужели в этом можно было бы винить его, а не нас, таких жалких, трусливых и недостойных его современников? Для человека, стоящего вдали от всяких национальных и партийных споров, совершенно непонятно, чем объяснить все нападки на Керенского, если не доктринерством или завистью. Странно и непонятно также то, что в то время, когда страна бьется в муках, невежестве и мраке, образованные люди, журналисты, заняты только тем, чтобы втоптать в грязь единственное светлое, что у нас осталось. Возмущенное. Написано давно, но задержано событиями последнего времени. Письмо было зарегистрировано в ВЦИКе 22 ноября 2017 года.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Документы прошлого».
Товарищ Зиновьев, мне недавно довелось побывать в кратковременном отпуске на Украине, в маленьком городке Фастове, недалеко от Киева. Меня поразило одно явление – громадный интерес со стороны всего населения, особенно его мелкобуржуазной части, к последнему выступлению Троцкого. Так как городок этот типично мещанский, мелкобуржуазный, то его отношение к последним внутрипартийным событиям будет, вероятно, характерным для всего Союза. Это обстоятельство дало мне повод поглубже заняться и изучить, так сказать, вопрос с возможной большей полнотой. Больших трудов собрать материал мне не стало, так как каждый, с кем приходится говорить, наряду с жалобами на налоги, тут же непосредственно переходил к Троцкому. Я говорил с людьми всех классов населения и имел возможность составить себе действительно полную картину того, как Троцкий стал сейчас знаменем, вокруг которого собираются все мелкобуржуазные и недовольные элементы, которые тяжесть своего положения и возможность облегчения связывают с выступлением Троцкого, с его именем. Вопрос выступления Троцкого стал актуальным политическим вопросом не только внутри партии, но и вне ее рядов, то есть в стране. общий фон. Прежде всего, тот общий фон, на котором складываются разговоры о выступлении Троцкого. Я имею в виду настроение крестьянства и городского населения в связи с их экономическим положением. Настроение крестьян неважное в связи с налогом. Налог для многих крестьян тяжел, хлеб дешев. Особенно недоволен крестьянин нашими твердыми ценами на хлеб. Ситец дорог, прочие продукты промышленности дороги. Крестьянина дергают мелкими налогами, например, если он выехал на базар и занял место с подводой, а на подводе несколько десятков яиц, то плати налог, копеек 15-20. Если крестьянка взяла несколько фунтов масла и села его продавать, то плати 15-20 копеек налога. Бывает, что крестьянка еще денег не наторговала и просит трохи попозже прийти. Милиция знать не хочет и тащит в милицию. Крестьян это страшно озлобляет. В городе налоги также большие. Среди торговцев и ремесленников громадное недовольство. Есть много случаев, когда обложение совершенно не соответствует фактическим возможностям его уплатить, ибо налог превышает во много раз оборот, либо заработок. Порядочное количество безработных и заработать негде. Живется тяжеловато и даже очень тяжело. Вот та общая картина, которую можно наблюдать. Ко всему этому остается добавить лишь то, что очень много случаев недовольства местной властью, неумелый, порой грубый подход власти к населению. Общие замечания. Прежде всего, хочу указать на такое явление – необычная политическая активность всех классов населения. Мы отмечаем в последнее время возрастающую активность крестьянства. Это совершенно верно. Но столь же верно и то, что необычно возросла активность городских мелкобуржуазных слоев. Это особенно заметно сейчас – в связи с последним выступлением Троцкого. Я бы даже сказал, что именно это выступление значительно оживило мелкобуржуазные элементы в стране. Вот факты, иллюстрирующие эту активность. Первое. Самый злободневный вопрос среди мелкобуржуазных элементов наряду с налогами есть вопрос о троцком и троцкизме. С кем бы вы ни говорили и о чем бы вы ни говорили, не обойтись без рассуждения о троцкизме. Торговцы особенно интересуются теперь выступлением Троцкого, так как видят в этом возможность к облегчению своего положения. Прямо поражаешься этой активности в рассуждениях на политические темы о троцкизме. Когда 2,5 года тому назад я был в этом же городке, ничего подобного не было видно среди мелкобуржуазного населения. Уроки октября. Вот модный разговор. Второе. На одном собрании членов ремесленного банка, где я присутствовал, по окончании обсуждения всех вопросов, все собрание насело на меня, чтобы я сделал доклад о троцкизме. Времени было 12 часов ночи. Людей пришло много и не членов банка, из торговцев, так как думали, что я сделаю политический доклад. Несмотря на то, что все собрание устало, оно продолжалось 7 часов, оно настаивало на том, что нужно доклад сделать. Еле удалось отделаться от этой неприятной истории. Третье. Спрос на книгу Троцкого «Уроки октября» среди торговцев и остальных мелкобуржуазных элементов громадный. Я бы сказал, больше, чем среди тамошних наших членов партии. Вообще, во всех этих вопросах мелкобуржуазное население там активнее наших членов партии. Я привез с собой одну книжку с «Уроками октября», издание «Прибой», и многие просили хотя бы прочитать. Люди, которые никогда ни черта в политике не разбирались, пристали с вопросами, где можно достать «Уроки октября». Четвертое. Ждут с нетерпением 14-го съезда партии, причем высказывают твердое убеждение в том, что он политику изменит. Не может быть, чтобы так дальше продолжалось, так говорят торговцы. Теперь перейду к изложению дословно тех мыслей, которые высказывались. Торговцы и коммерсанты. Первое. ЦК и партия хотят коммунизм ввести сразу, потому они так и жмут. Троцкий же хочет не сразу, поэтому он предлагает легче. Второе. У вас там в Ленинграде и Москве ленинизм, а у нас троцкизм. Третье. Вот скоро состоится 14-й съезд партии. Он должен политику изложить, ослабить налоги, сделать, чего Троцкий добивается. Четвертое. На стороне Троцкого все крестьяне, беспартийные и большинство народу. Пятое. Где же ваша свобода печати и слова, когда даже Троцкому говорить не даете? Уроки октября запрещаете продавать. Вот те вопросы, вокруг которых споры и разговоры о Троцком. Я выхватил дословно отдельные выражения и мысли, записал у себя в книжечке и сейчас их привел. Крестьяне. Первое. Троцкий хочет полегче сделать, да вот его не пускают. Второе. Говорят, что Троцкий меньшевиком стал. Вероятно, это не дурно. Третье. Очень тяжело стало. Троцкий сделает лучше. Четвертое. Наш Лейба. Интересно здесь то, что крестьяне, с которыми пришлось говорить, в политику не вдаются и ею интересуются мало. Они недовольны своим тяжелым положением и думают, что Троцкий облегчит его. Ленинизм их интересует мало, троцкизм еще меньше. Их интересует Троцкий, якобы желающий облегчить их материальное положение. Интеллигенция. Первое. Троцкий хочет больше свободы для политических партий. Второе. Мы за Троцкого. Третье. Где же ваше равенство, свобода слова и печати, когда даже высказаться не даете, нельзя ни слова сказать? Здесь уже совершенно не видно надежд на экономическое раскрепощение. Мы имеем тут объединение вокруг знамени Троцкого, потому что это политически выгодно, потому что Троцкий хочет больше свободы для политических партий. Вот как ставит вопрос. Откуда взялось такое рассуждение? Ведь всем известно, что Троцкий решительно подавлял другие политические партии, что он и сейчас против других политических партий. Я думаю, не имеют ли некоторую связь эти мысли с политикой Троцкого в вопросах единства партии, фракций и группировок в партии? Я попытался привести лишь тот материал, который имеет определенное политическое значение. Я не касался тех нелепейших и чудовищных слухов, которые носятся вокруг вопроса о Троцком. Мне кажется, что материал это показывает, насколько действительно верно, что Троцкий стал знаменем всех мелкобуржуазных и недовольных элементов в стране. 27 декабря 1924 года. Пекарь Орлов, начподдив 20-й дивизии.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Документы прошлого».
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Однако в тылу органы НКВД были заняты привычной работой. Приводим выдержки из документов органов госбезопасности в Алтайском крае. Справка по делу формуляр на Емельянова Николая Федоровича. Емельянов Николай Федорович, 1902 года рождения, происходит из семьи попа поселка Сиротинского Верхнеуральского района Челябинской области. Образование высшее, беспартийный, работает главным агрономом Алтайского крайзо. Имеющимися в нашем распоряжении данными Емельянов характеризуется как личность, настроенная антисоветски. Так, 9 августа 1940 года Емельянов говорил: «Я давно наблюдаю о непрочности колхозного строя и пришел к выводу о непрочности строя еще при его возникновении. Сколько мы не помогаем колхозам, сколько не тратим средств, а движения вперед нет, так как существующие правопорядки не развивают стимул к высокой производительности труда колхозников». Развивая далее свою мысль, Емельянов характеризовал обстановку следующим образом. Пока колхозы или единоличники не будут иметь свои собственные трактора, комбайны и прицепной инвентарь, до тех пор техника не будет иметь эффект. Да кроме того, существующая система обирания колхозников также снижает заинтересованность в результатах своего труда. В заключение всего он сказал: «Молчи громче, помалкивай, будет больше толка». 19 ноября 1940 года, также в интимной беседе с источником, Емельянов по вопросу международных событий о том, что СССР угрожает поражение, высказался так: «Такая возможность, конечно, не исключена, и надо быть ко всему готовым». Начальник управления НКГБ по Алтайскому краю, капитан госбезопасности Николаев. Начальник следственно-политического отдела управления НКГБ по Алтайскому краю, старший лейтенант госбезопасности Миков. 22 июня 1941 года, город Барнаул.
Справка о компрометирующих материалах на начальника Алтайского крайза Перфилова Е.М. Перфилов Е.М., 1899 года рождения, уроженец села Осипа Гальского, бывшего Кирсановского уезда Тамбовской губернии, происходит из семьи крестьянина-середняка, член ВКПБ с 1919 года. До революции служащий, работал конторщиком русского торгово-промышленного банка в городе Пенза и конторщиком на спичечной фабрике «Комета». С 19 по 26 годы служил в рабоче-крестьянской Красной армии, с 26 по 29 в секретариате ЦК ВКПБ. В 29 году по мобилизации ВКПБ был командирован на работу в Западную Сибирь и работал председателем Кобхлеба, председателем райколхозсоюза и директором МТС. Отец жены Перфилова осужден по статье 58.10 Уголовного кодекса. Имеются данные о связи Перфилова с социально чуждыми контрреволюционными элементами и его примиренческом отношении к людям, высказывающим контрреволюционную клевету на органы советской власти. Так, работая директором Крутихинской МТС, Перфилов был связан в быту с сыном крупного торговца города Томска, Измайловым. Последний в 17-18 годах являлся одним из активных участников мусульманских контрреволюционных националистических съездов, а в 21-31 годах среди татарско-казахского населения проводил активную контрреволюционную агитацию против коллективизации. В данное время разрабатывается Новосибирским областным управлением НКВД. И далее. Перфилов находился в близкой связи с начальником Крайзо и, в последнее время, начальником крайнефтесбыта Барышковым, умершим 19 мая 1941 года. Последний в 1938 году подвергался аресту органами НКГБ по Алтайскому краю как участник контрреволюционной правотроцкистской организации. Но ввиду недостаточно собранных на него материалов, из-под ареста был освобожден. Находясь на свободе, Барышков посещал квартиру Перфилова и в присутствии его говорил, что он физически искалечен, что он инвалид, что навряд ли есть такие застенки пыток в капиталистических государствах, как у нас в НКВД. Рассказывал также о якобы применявшихся к нему пытках при допросе. Перфилов не только не дал никакого отпора Барышкову, но и сам высказывал возмущение. Сообщение осведомителя Котов от 3 марта 1941 года и агента Зорький от 20 мая сего года. Аппарат Крайзо, возглавляемый Перфиловым, работает очень плохо. В результате целый ряд важнейших мероприятий, связанных с выполнением хозяйственно-политических кампаний, проваливается. Перфилов большевистского руководства аппаратом Крайзо не обеспечил. От первичной партийной организации совершенно оторвался, на партийных собраниях не бывает, в партийной жизни не участвует. В личной жизни Перфилов ведет себя нечистоплотно. В данное время он находится в интимной связи с одной из сотрудниц Крайзо. Начальник управления НКГБ по Алтайскому краю, капитан госбезопасности Николаев. Начальник следственно-политического отдела управления НКГБ по Алтайскому краю, старший лейтенант госбезопасности Миков. 23 июня 1941 года. Город Барнаул.
Начался очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. НАТО через полвека. Кого и от кого защищает НАТО сейчас? 20 лет назад, когда в эфир вышла эта передача, казалось, что мир избавился от глобальной угрозы, от противостояния мировых супердержав. Сейчас мы всматриваемся в тот недолгий период почти затишья, почти консенсуса. Послушаем, что обсуждалось в 99-м. Подготовил и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 апреля 99-го года.
На волнах радио «Свобода» передача «НАТО через полвека». Ведет передачу Марина Ефимова. Через несколько дней, 23-25 апреля, в Вашингтоне соберутся главы 44 стран мира на 50-летний юбилей Североатлантического союза – НАТО. Тот факт, что военные самолеты НАТО бомбят Югославию и, возможно, 23-25 тоже будут бомбить, не делает предстоящее совещание особенно праздничным, но зато делает его особенно, чрезвычайно важным. Почему? Я беседую об этом с сотрудником Heritage Foundation Чарльзом Личенштейном, в прошлом послом Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Амбассадор Личенштейн. НАТО было создано в апреле 1949 года для защиты Западной Европы от агрессии коммунистического блока. Это понятно. До 1989 года, до крушения Берлинской стены, этот союз честно выполнял свою роль. Он остановил Сталина в послевоенной Европе. Его 14 стран стояли за плечами Джона Кеннеди в 1962 году, когда он потребовал, чтобы Хрущев убрал ядерные ракеты с Кубы. Ни один советский танк не прошел сквозь железный занавес. Кого и от кого защищает НАТО сейчас?
На этот вопрос трудно ответить, поскольку картина с тех времен совершенно изменилась. Антагонизм исчез. Самыми лояльными членами НАТО стали бывшие члены Варшавского пакта – Польша, Чехия и Венгрия. Так что точнее всего было бы сказать, что НАТО находится в состоянии поисков своей новой роли, и пока ее не нашло.
За полвека своего существования Североатлантический союз пережил немало серьезных перемен. Достаточно сказать, что в начале 60-х победила ядерная доктрина и началась гонка вооружений, а в конце 60-х победил детант и начался контроль за вооружениями. Но все же главные перемены в роли, полномочиях и целях НАТО произошли за последние 10 лет. 89-е разрушение Берлинской стены, 90-е объединение Германии, вывод советских войск из Восточной и Центральной Европы, конец Советской империи, роспуск Варшавского пакта. Начинается культурный обмен, совместные военные учения в рамках партнерства во имя мира и, наконец, расширение НАТО за счет бывших членов Варшавского пакта – Чехии, Венгрии и Польши. Что определенного можно сказать сейчас про нынешнее состояние НАТО? Еще один наш сегодняшний собеседник – старший научный сотрудник Института мира в Вашингтоне доктор Эндрю Пьер.
Сейчас НАТО ни в коем случае не является антироссийской организацией. И вообще этот союз никому не противостоит. НАТО стал организацией, больше похожей на ООН. НАТО приняло так называемую политику открытых дверей, по которой теоретически членом НАТО может быть любая страна, если ее социальное и политическое устройство базируется на демократии, законности, рыночной экономике и соблюдении прав человека. Целью НАТО в 49-м году была защита Западной Европы от возможной коммунистической агрессии. А сейчас – охрана демократии, политической стабильности и экономического здоровья в Европе.
Это все-таки не очень ясные цели, которые даже могут стать спорными. Что считать, например, нестабильностью и какими средствами с ней бороться? Получается, что НАТО превращается в союз хороших парней против плохих. Амбассадор Личенштейн.
В каком-то смысле, да. Ситуацию осложняет тот факт, что теперь никто не знает, откуда bad guys появятся в следующий раз. Раньше знали, с какой стороны их ждать. Хочу напомнить, например, что в НАТО до появления Милошевича не было никаких антисербских настроений. Это его действия возмутили международную общественность. И я бы не взялся предсказывать, что произойдет в следующий раз, когда возникнет подобная ситуация.
Сердцем Североатлантического соглашения, как принято здесь говорить, является статья 5. Агрессия в отношении одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех, и НАТО получает право ответить на агрессию военными действиями. Такого рода операции получили название Article 5 Operation, то есть буквально операции 5 статьи, которые поддерживаются 51 статьей Устава Организации Объединенных Наций. Доктор Пьер, а какие существуют легальные обоснования военных действий НАТО за пределами территории стран-участников соглашения?
NATO is not an aggressive alliance. I would argue, never was.
Политика НАТО никогда не была агрессивной. Хочу напомнить, что даже во времена Холодной войны НАТО не предпринял ни одной военной акции против стран Варшавского пакта. Для военных действий за пределами территории стран-членов НАТО появился термин non-five article actions, то есть действия за пределами пятой статьи. Такие действия, предпринимаемые для урегулирования кризисных ситуаций за пределами НАТО, стали одной из главных функций Североатлантического союза в рамках так называемой новой стратегической концепции. Первой non-article 5 action была операция в Боснии в конце 1995 года, приведшая к Дейтонскому мирному соглашению. И вот сейчас предпринята вторая в связи с событиями в Косово. Напомню, что эта акция была предпринята после многолетних попыток вести переговоры с Милошевичем, которые делались при участии и с помощью России. Целью нынешних действий НАТО является установление безопасности и стабильности в Европе, а также, и я хочу это подчеркнуть, гуманитарные миссии, в частности, попытка остановить геноцид в Косово.
Существуют ли какие-то международные законы, которыми НАТО в его нынешнем состоянии могло бы руководствоваться в своих действиях?
Международные законы, начиная с 16 века, когда они начали зарождаться, создавались на прецедентах и практике. В данной конкретной ситуации правительства 16 стран Североатлантического союза пришли к единогласному решению, что события в Косово могут кончиться трагедией целого народа, и что поэтому НАТО должно действовать в духе Устава Организации Объединенных Наций. Вообще, международная общественность и многие правительства пришли к выводу, что должны быть выработаны методы и правила борьбы с нарушением прав национальных меньшинств и с нарушением прав человека. Сейчас многие юристы и правоведы называют то, что происходило и происходит в Сомали, Руанде, Чечне и Косово, не просто преступлением против человечности, но и нарушением законов, гуманитарных законов.
В таком случае, почему НАТО не отреагировало, скажем, на войну в Чечне с такой же решительностью, как на Косово?
Это, конечно, правомочный вопрос. Но дело в том, что каждый случай нарушения прав человека чрезвычайно специфичен, помещен в свой национальный контекст, и поэтому каждый раз международная общественность должна заново решать вопрос, имеет ли она право вмешиваться и есть ли надежда достичь желаемых результатов. В случае с Чечней было громко высказано общественное возмущение, но никто не был готов ввязаться в военный конфликт с Россией.
То есть что позволено Юпитеру, не позволено быку? Посол Лихтенштейн?
На территории бывшего Советского Союза сейчас находится 30 тысяч ядерных боеголовок. И если вы собираетесь вступать в конфронтацию с такой страной, то на карту ставится уже не только судьба Чечни, но и судьба всего мира.
Я понимаю, что каждый случай должен рассматриваться в его политическом, экономическом и военном контексте. Но ведь случаи могут быть запутанными, должны быть какие-то правила, ограничения.
Я думаю, что в этом смысле НАТО не поспевает за самим собой. Язык устава и все его положения остались на уровне 1949 года. Новые акции могут быть не такими очевидными, как случай Милошевича, хотя и этот случай уже вызывал сомнения некоторых правительств, в частности Греции и Италии. Пока единогласие среди членов НАТО существует, но неизвестно, какой будет реакция на следующие акции, в частности, скажем, если следующим шагом будет многолетняя оккупация Косово войсками НАТО. И тут будет сильная оппозиция в самих Соединенных Штатах. Многие американцы скептически относятся к этой перспективе, потому что не понимают, чего, собственно, НАТО хочет добиться.
В одной из книг о современном состоянии НАТО автор приводит строфу из знаменитого стихотворения Роберта Фроста «Стена». Из этого стихотворения бесконечно цитируют строчку «Сосед хорош, когда забор хорош». А тут автор приводит следующие строки стихотворения. «Прежде чем строить забор, я хотел бы знать, что я прячу за забором или от чего прячусь, и кому хочу нанести вред». На волнах радио «Свобода» передача «НАТО через полвека». Ведет передачу Марина Ефимова. Голоса скептиков уже очень слышны. Один из них принадлежит ведущему политологу института Кейта Джонатану Кларку.
Я полагаю, что как раз нравственная позиция НАТО поставлена под сомнение. Бомбардировки во время пасхальных праздников – трагическая ошибка. Продление военных действий неминуемо повлечет за собой жертвы среди гражданского населения, разрушение гражданской инфраструктуры, ухудшение условий жизни мирных людей и вообще ставит под вопрос гуманность позиции НАТО. Но еще хуже то, что мы нанесем себе своими действиями геостратегический ущерб, ухудшая отношения с Китаем и особенно с Россией. России предстоят решающие выборы, и мы невольно укрепляем позиции ультранационалистов. Это опасно для нас самих. Я был активным участником холодной войны, в которой НАТО сыграло большую положительную роль. Но теперь, я считаю, мы подорвали репутацию этой организации. И вообще сложилась ситуация, чрезвычайно опасная для всего Запада.
Возражает Кларку ведущий политолог института Rand Corporation Стивен Ларби.
Я считаю, что репутация НАТО пострадала бы гораздо больше, если бы Атлантический союз не предпринял каких-то действий в Югославии. Общество было бы возмущено нашим равнодушием. Ошибка наша, наоборот, в том, что мы вмешались не так решительно и не так быстро, как ожидалось.
Полная противоположность мнений. Что же будет, если такие же расхождения начнутся между правительствами стран-участниц НАТО?
Неизвестно, потому что такого еще не случалось. Пока ни один член НАТО не встал в оппозицию к решению большинства. Хотя, я уверен, были правительства, дававшие свое согласие неохотно. Но НАТО – организация демократическая. Давление ни на кого не оказывает. Просто эти страны доверяли лидерству ведущих членов НАТО – Соединенным Штатам, Великобритании и Германии. И понимали, как мне кажется, что именно они возьмут на себя практически все тяготы, все расходы и всю ответственность за акции НАТО.
Тут мы подошли к щекотливому вопросу о деньгах. Посол Лихтенштейн.
Great many Americans believe that the United States bears too great a burden.
Американцы, во всяком случае многие из нас, считают, что Соединенные Штаты несут слишком большую долю расходов на нужды НАТО. Военные действия против Сербии, кто бы что о них ни думал, стоят Соединенным Штатам безумных денег. Каждый выстрел ракетой «Томагавк» — 2 миллиона долларов. Каждый выстрел крылатой ракетой — 10 миллионов. Самолеты и корабли, находящиеся в состоянии постоянной боевой готовности, стоят сотни миллионов долларов. Большинство европейских стран тратят на нужды обороны около 2% своего национального дохода, а Соединенные Штаты — 4,5%. Поэтому, я думаю, на Вашингтонском совещании НАТО 23 апреля будет поднят и вопрос о том, справедливо ли взваливать на Соединенные Штаты такую большую долю расходов.
Любопытно, что и 50 лет назад, весной 1949 года, Североатлантический союз, только что сформированный, вызвал не меньше споров. В американских газетах писали:
Противники нового союза НАТО считают, что Североатлантическое соглашение превратит Европу в военный лагерь и разожжет войну с Россией. Сильнейшая оппозиция НАТО наблюдается в левых кругах интеллектуалов Италии и Франции. Однако шеф-повар НАТО, госсекретарь Дин Ачесон, заявил, что только сила может сохранить мир.
Неудивительно, что Дин Ачесон защищал НАТО. Удивительно, что у него был не менее высокопоставленный помощник по другую сторону железного занавеса. Вот что рассказал нам экономист и социолог, профессор Пенсильванского университета Арон Каценаленбоген.
Я думаю, что когда НАТО создавалось в 1949 году, то у западных руководителей было ясное понимание угроз, которые Советский Союз нес Западу. И что Сталин мечтает стать императором мира. Это крайне недооценивается на Западе часто, людьми другого уровня. Но верх был информирован. Я просто напомню историю любопытную с бывшим министром иностранных дел Советского Союза Литвиновым. Это мало кто знает эту историю. Когда Литвинова сняли с посла в 43-м году, потом он был одно время заместителем министра, правда, без портфеля, как говорится. А в 45-м или начале 46-го, что-то в это время, он получил письмо, что он и снимается с этой должности. И тогда он позвонил корреспонденту, то ли United Press, то ли Associated Press, я могу перепутать, и попросил его прийти. Тот пришел. Он ему сказал: передайте вашему правительству, что Сталин готовит новую мировую войну. Ничему не верьте. Такой человек, который пользовался на Западе очень большим авторитетом и понимали, что это человек ответственный и прочее, было, конечно, передано тогда Труману. Этот факт мне рассказал сын Литвинова, он жив, живет в Москве. И независимо, по-моему, опубликована статья этого корреспондента американского, по-моему, Foreign Affairs. Я знаю, что после этого Литвинов пришел домой, как мне рассказал сын, положил револьвер под подушкой и ждал любой момент ареста. Пронесло.
Не знаю, насколько сильно повлияло на западные правительства предупреждение Максима Максимовича Литвинова, но полагаю, что еще больше повлияли на них коммунистический переворот в Чехословакии зимой 1948 года и блокада западного Берлина в июне того же года. Тогда советская экспансия не оставляла Западу выбора. А теперь? А в будущем? Послушаем мнение профессора Браунского университета Сергея Никитича Хрущева.
НАТО – это структура двухполярного мира, созданная во время Холодной войны. Был Варшавский пакт, был НАТО. Они обеспечивали определенный баланс сил в Европе и в мире. В обоих структурах были военные, которые получали от этого достаточное удовольствие и возможность хорошо жить, пугая, так сказать, обе стороны угрозой. Ну вот, а сейчас это кончилось. Защищаться не от кого. Значит, какая может быть роль НАТО в будущем мире? НАТО распускать, наверное, жалко, и никто его распускать не будет. НАТО могло бы служить хорошим инструментом обеспечения мира в европейском театре и прилегающем к нему. Но если НАТО не будет самостоятельным инструментом, как оно сейчас используется в Югославии. Президент Рузвельт, создавая Организацию Объединенных Наций, специально предусмотрел сложные бюрократические процедуры, которые бы не позволили никому в этом мире размахивать большой дубинкой, так сказать. Любишь ты, не любишь кого-то. А вот сегодня эта структура нарушается, и НАТО становится, может быть, не становится, но появляется определенная опасность, что НАТО приобретет разрушительную силу. Сегодня она будет наказывать одного, кого не нравится, завтра другого. И дальше, так сказать, все эти наказанные и обиженные в конце концов объединятся против НАТО и против Запада и создастся какой-то, может быть, еще более страшная, так сказать, ситуация взрывная в мире, чем она была во время Холодной войны. Ведь, понимаете, есть две возможности. Например, вы мне не понравились, меня обидели, я вам дал морду. Или я позвал полицию и подал на вас в суд. И суд прислал полицейского. Вот если НАТО будет работать с ООН, то это нормальная демократическая процедура. А если НАТО будет искать, кому бы ему еще врезать, так сказать, то это превращается уже в очень опасное. И если мы посмотрим с исторической перспективы, то сегодняшняя война НАТО в Косово, это первая в 20 веке колониальная война. Всякие колониальные войны 19 века начинались с того, что большая страна, страна, Англия, там, Франция, Германия, Италия, решала кого-то защитить. Потом она защищала до того, что становилась доминирующей силой в этом регионе. Очень такой опасный прецедент.
Посол Лихтенштейн, согласны ли вы с тем, что НАТО должно получать на свои действия санкцию Совета Безопасности ООН, как считают и некоторые европейцы?
Нет, практически это невозможно, потому что в случае, скажем, с проблемой на Балканах, Россия наложит вето на любую действенную резолюцию. А члены НАТО уже слишком много вложили в конфликт на Балканах, слишком много сделали, чтобы успокоиться на резолюции типа «давайте сохранять мир, давайте не стрелять друг в друга». О таких резолюциях поздно говорить, когда 700 тысяч человек изгнаны из Косово, и никакие страны не смогут принять к себе и адаптировать такое количество беженцев. Рано или поздно они должны вернуться в Косово, но так, чтобы они были уверены в собственной безопасности. А обеспечить им безопасность может только НАТО.
Доктор Пьер, профессор Хрущев сказал, что странам НАТО вроде больше не от кого защищаться. Согласны ли вы с этим?
Главный пункт Североатлантического соглашения, его пятая статья, о которой мы уже говорили, то есть защита территорий всех стран-членов НАТО от возможной агрессии, все еще остается актуальной. Поскольку неизвестно, в чьих руках окажутся те 20 или 30 тысяч ядерных боеголовок, которые остаются на территории бывшего Советского Союза. Тем более, если вспомнить о недавней угрозе президента Ельцина повернуть ядерные ракеты в направлении стран НАТО. Я, правда, не думаю, что опасность уж так реальна, но игнорировать ее нельзя. И кроме того, мировой общественностью будет, конечно, принято во внимание, что в случае кризисных ситуаций в любой части мира НАТО является чрезвычайно эффективной организацией, позволяющей немедленно послать войска для того, чтобы защитить обиженного и остановить агрессора. Разумеется, в случае полного консенсуса всех стран-участников. На Вашингтонском совещании будут разбираться все эти основополагающие вопросы. Зачем нам нужна эта организация? В чем ее роль, цель, полномочия и чем она станет в будущем? Позиция Америки строится на том, чтобы в будущем главной ролью НАТО стала защита не только границ НАТО, но и его принципов, интересов и моральных ценностей, везде, где на них будет совершено покушение.
Посол Лихтенштейн.
Если цель нового НАТО – защита демократических режимов, то почему туда не принять Японию, Южнокорейскую республику и других союзников из региона Тихого океана? А Израиль? В таком случае, подходит ли нынешняя структура НАТО, его практика действий, его устав для новой роли? Или мы все должны менять? Именно это и есть самый главный вопрос, который нужно решать немедленно.
23 апреля на юбилей НАТО в Вашингтоне соберется 2000 делегатов и 3000 журналистов со всего мира. На Капитолийском холме будут нести службу сотрудники 16 агентств по борьбе с террористами в дополнение к сотрудникам US Secret Service. Это к вопросу о том, что НАТО не от кого защищаться. Особенно много охраны будет, вероятно, у здания Mellon Center на авеню Конституции, где будут происходить основные совещания представителей стран НАТО и их партнеров. Когда в этом же здании 4 апреля 1949 года было подписано первое Североатлантическое соглашение, его охраняли два швейцара. «Догмы тихого прошлого не годятся для бурного настоящего», сказал когда-то Авраам Линкольн. «Если наш случай новый, то мы должны думать по-новому и действовать по-новому. Дорогие сограждане, нам не удастся избежать истории». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «НАТО через полвека». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безмуря, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Вы не можете запретить людям общаться, а в этом общении и в этом контакте все смешивается. В Сербии пытаются настаивать на употреблении определенных слов и предпочитать их каким-то другим словам, которые считаются хорватскими.
В поверх барьеров разговор о южнославянских языках, их недавнем прошлом и настоящем.
В
война развела эти языки очень сильно. В Боснии появилось большее количество туркизмов, слов, связанных с мусульманской идентификацией. В Хорватии произошла такая, я бы сказал, шишковщина. С одной стороны, Хорватия вроде уходила от империи, уходила в Европу, а язык она делала более архаичным. Вот, например, по-сербски аэропорт будет аэродром, а хорваты назвали это «зрачна лука» – воздушный порт. Футбол по-сербски «футбал», а хорваты придумали слово «ногомет».
Подробнее о языках бывшей Югославии в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».